Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 512-я встреча. Мы возвращаемся ко второму посланию Коринфянам, 2 глава. Я обещал, что сегодня мы увидим очень интересный образ, образ важный для нашего понимания спасения, для нашего понимания благовестия. Так оно и будет. Но сначала я хотел бы вспомнить о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Иисус утешает нас. Бог утешает нас. И это утешение совершенно не обязательно такое, знаете, как материнское утешение, когда мама целует содранную коленку ребенка. Божье утешение заключается в том, что Бог буквально идет рядом с нами. И вот это присутствие Бога означает и то, что Бог может ободрить тогда, когда это действительно нужно, и то, что Бог может окрылить, и Он так и делает, и то, что Бог может обличить, показать, когда в нашей жизни что-то действительно идет не так. Мы с вами читали о человеке, у которого в жизни был серьезный грех. Мы читали о том, как церковь, Коринфская церковь, не только терпела эту ситуацию, но даже хвасталась ею. Они считали себя особенно духовными, потому что у них такое возможно. Но Павел говорит, этого человека нужно предать сатане. Более того, он говорит, я предаю тело этого человека сатане, чтобы все же дух был спасен. Мы говорили с вами о том, что этот человек был отлучен от христианского общения. Коринфская церковь сделала так, как сказал апостол Павел. И в конце концов в жизни этого человека наступило покаяние, и апостол Павел говорит, сейчас, когда уже совершилось, уже наступило покаяние, вам бы нужно принять этого человека, вам нужно принять его в общение, вам нужно восстановить отношения с ним, потому что человек этот покаялся, и сейчас, если вы не будете его принимать, это будет для него в разрушение. Примите его, помогите ему восстановиться. Этого человека нужно вернуть в общение. Кстати, это актуально и для современных церквей тоже. У нас, к сожалению, есть все эти проблемы, о которых говорит апостол Павел. С одной стороны, слишком часто мы отказываем в общении тем, кто в общении нуждается. С другой стороны, мы продолжаем общение там, где его это общение нужно бы прервать. Вот здесь нужна Божья мудрость, здесь нужно Божие развлечение добра и зла. Господь дает нам такую возможность, к сожалению, не всегда мы этой возможностью пользуемся. А теперь мы как раз и переходим к тому фрагменту, о котором я обещал сегодня говорить. Этот фрагмент, который говорит о служении, о благовестии, это образ, который разворачивает перед нами апостол Павел. Штука в том, что этот образ, который был вполне понятен коринфским христианам, сегодня ускользает от нашего внимания. Нам сложно бывает его оценить. И поэтому здесь придется объяснять, придется раскладывать, ну, просто по фрагментам, по таким, да, по составляющим этого образа. И тогда все станет ясно. 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ключевое слово – это слово «торжествовать». Дело в том, что это слово использовалось для того, чтобы говорить о триумфальном входе. И вот весь этот эпизод, вся эта заключительная часть второй главы – это большая такая аналогия. Аналогия с тем, что хорошо знали римляне, но с тем, что нам с вами сегодня неизвестно. Когда римский полководец, одержав победу, входил в город, происходило это довольно часто, потому что римляне часто одерживали победу. Так вот, когда он входил в город, это была процессия, это было событие, которое могло занимать целый день, а то и больше. И у этой процессии, у этого события, у этого триумфального входа, входа победителя, было несколько таких основных определяющих особенностей. Во-первых, победитель шел впереди, и он приносил с собой трофеи. Это то, что завоевано. Это богатство, это ценности, это какие-то плоды, если была такая возможность, завоеванной земли. Во-вторых, он приводил с собой людей из этой земли. И вот тут было самое интересное. Я чуть не сказал, что он приводил с собой пленных. Но это не совсем так. Некоторые из людей, которых приводил победитель из завоеванной земли, шли впереди, и эти люди освобождались и становились римскими гражданами. Таким образом, Рим пытался показать свое милосердие. Вот это люди, которые шли из другой страны, захваченной страны, страны, которая по результатам военных действий становилась частью Римской империи. Так вот, эти люди шли впереди, и они получали свободу. Для них это шествие становилось победным шествием. Но были и другие люди, это тоже пленные. Они шли сзади. Этих пленных казнили. То есть, да, конечно, кого-то могли сделать рабом, но, собственно, это и был один из источников бесплатной рабочей силы. Но по умолчанию те, кто не годился в рабы, были казнены. То есть вот такое четкое разделение. Кто-то получит свободу, другие будут казнены или, по крайней мере, взяты в рабство. И еще одна вещь, которую нужно сказать про триумфальный вход. На протяжении всей этой церемонии сжигалось огромное количество всяких ароматических веществ, чтобы и запах свидетельствовал о римской победе. То есть эти ароматы возносились над людьми. Эти ароматы ощущали все. Но для одних это был запах свободы, запах новой жизни, запах римского гражданства. Для других же это был запах смерти. И вот в связи с этим апостол Павел и использует замечательную эту аналогию. Понятно, что в этой аналогии далеко не все срабатывает, потому что мы неоднократно с вами говорили, что аналогия как раз и называется таковой, потому что она лишь частична. То есть какие-то самые яркие части этой аналогии действительно проявляются, действительно реализуются. И вот 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Вот это слово «торжествовать», то есть одерживать победу, то есть входить с победой. Мы победители во Христе, мы участники этого самого триумфального шествия. Дальше. «И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Это как раз та история про ароматические вещества, то, о чем я только что говорил. Но когда мы входим в этот мир, когда мы приходим, когда мы живем в этом мире, Бог через нас распространяет вот этот аромат. Но содержание этого аромата, ассоциации, связанные с ним, у разных людей бывают разными. 15 стих. «Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Иными словами, это благоухание ощущают не только люди. Это благоухание ощущает и Бог. И вот дальше то самое разделение на две группы, о которых мы уже говорили. Для одних запах смертоносный, на смерть, а для других запах живительный, на жизнь. И кто способен к сему? И вот тут сразу возникает вопрос. Если есть люди, которые не придут к вере, а мы знаем, что такие люди есть, то есть начиная этот путь, мы уже знаем, что покаяние человечества не будет полным. Мы знаем об этом из многих мест Священного Писания. Мы знаем об этом, например, из книги Откровения Иоанна Богослова, до которой, Бог даст, мы тоже с вами дойдем. Так вот, если это покаяние не будет полным, то как мы можем говорить, что победа полная? Еще раз. Если покаются не все, если результаты жизни, смерти, воскресения Иисуса Христа в своей жизни обретут не все, то как можно говорить о полноте победы? Если будет хоть один человек, который скажет Богу «нет», то как можно назвать Бога и нас вместе с Богом победителями? Это довольно важный вопрос. Я понимаю, что многие из нас, христиан, над этим вопросом не задумывались. Но мы говорим о том, что мы победители, и все. Мы говорим о том, что Христос победитель. Ну, а то, что кто-то остался неверующим, кто-то сказал «нет», как бы списывается со счетов. Но вопрос для Павла совершенно очевиден. Вот он действительно существует, этот вопрос действительно стоит. И апостол Павел начинает отвечать на этот вопрос в 17 стихе. Дело в том, что мы не правы, если считаем, будто смысл битвы для нас, и я подчеркиваю здесь это слово «для нас», заключается в том, чтобы покаялись все. А, кстати, очень часто мы так и считаем. Мы хотим жить так, учить так, проповедовать так, чтобы обязательно уверовали все. И мы смотрим на людей, которые, как мы понимаем, далеки от веры, и мы начинаем думать, как мне адаптировать Божие Слово? Что мне сделать со Священным Писанием, чтобы вот этот человек к покаянию пришел? Это очень опасный путь, потому что Бог не пытается адаптировать свое слово, и уж тем более свою волю под желание или нежелание упертого человека. Скорее наоборот, этот упертый человек должен будет меняться, он должен будет адаптироваться силой Божией, силой Святого Духа под то, что хочет от него Бог. Мы не изменяем Слово Божие в угоду человека. Мы молимся, чтобы Бог менял человека по Слову Своему, по воле Своей. Так что задача наша далеко не в том, чтобы через нашу проповедь и через нашу жизнь все покаялись. Задача в другом. 17 стих как раз и говорит об этом. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе». Очень важные слова. Апостол Павел признает, что уже в его время многие повреждали или искажали Божие Слово. Почему они это делали? Да вот предыдущие стихи. Да, Божие Слово, жизнь христианина для многих – это совершенно неприятное переживание. А мы хотим, чтобы люди каялись. Так давайте сделаем это приятным. Апостол Павел говорит, ну, вообще такая практика существует. Но мы это не делаем. Мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Но, и дальше противовес, проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, сама по себе искренность а в общем имеет очень малую ценность. Представьте себе, молодой человек встречается с девушкой. Он трус. Он в жизни не просто ничего не достиг, а и не хочет достигать. Он человек безответственный, но при этом он человек абсолютно искренний. И когда он искренне говорит своей девушке, что ему работать как-то в лом, и он смотрит на нее добрыми, любящими глазами, эта искренность никак не помогает. Сегодня часто говорят: будьте искренними, и будет хорошо. Не-не-не, друзья, искренности самой по себе недостаточно. Апостол Павел не случайно говорит, ставя это в контекст: ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Вот искренность во Христе, искреннее желание слушаться Бога, даже тогда, когда это непопулярно, искреннее желание проповедовать о Боге, проповедовать Христа, даже когда это непопулярно. Вот это, друзья мои, ценно. Более того, это гораздо ценнее всего, что можно себе представить в этой жизни. Если вы проповедуете, и люди принимают Христа, это хорошо. Если вы проповедуете, и люди отвергают Христа, продолжайте проповедовать. Не смолкайте. Потому что если вы начнете говорить какую-то измененную проповедь, и люди будут типа принимать Христа, вы окажете им медвежью услугу. Знаете почему? Они будут думать, что они христиане, на самом деле таковыми не являясь. Мне иногда спрашивают: скажите, пожалуйста, а вы хотели бы... И дальше начинается перечисление. Тут один человек мне сказал, говорит: почему бы вам не заняться записью текстов или записью каких-то фонограмм за деньги? Просто продавать свой голос для записи каких-то текстов. Я говорю: зачем? Кто-то говорит: а почему бы вам не стать там директором чего-то? Я говорю: зачем? Знаете, даже если бы мне предложили, мне это не предложат, но даже если бы предложили быть президентом, мне это абсолютно неинтересно. Потому что то, на что я поставлен, то, что Господь ожидает от меня, гораздо выше, чем быть президентом любой, даже самой мощной, самой замечательной, самой духовной страны. Понимаете, какая штука? Господь дал нам гораздо большую привилегию, гораздо большую честь. И когда-то придет время, когда всякое колено преклонится перед Богом. И всякий язык будет проповедовать, будет возвещать, что Иисус Христос – Господь. Это не значит, что все покаются, но это значит, что все будут принимать, что Иисус Христос – Бог. Ну и, соответственно, будут последствия. Для кого-то одни, для кого-то другие. Вот к чему мы идем. Вот в чем наша с вами задача. А мы с вами сегодня призваны не к тому, чтобы торговать Божьим Словом, не к тому, чтобы изменять или, не дай Бог, приспосабливать Божие Слово. Мы с вами призваны к тому, чтобы проповедовать его как есть. Ну а теперь давайте перейдем к третьей главе. Апостол Павел говорит очень личные вещи. Дело в том, что в Коринфе все-таки есть люди, которые его не принимают, которые его не признают. И апостол Павел напрямую спрашивает: неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? То есть фактически апостол Павел говорит: вот нам что, рекомендации к вам приносить? Неужели вы хотите, чтобы мы доказывали вам наш авторитет? Он продолжает: вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Апостол Павел говорит, нет смысла нам приносить какие-то письма вам, нет смысла нам тут доказывать вам наш авторитет, потому что вы сами такое письмо. Потому что ваше покаяние, ваш рост во Христе, все это происходит через наше служение. Бог действует через нас среди вас. Вы сами это письмо. И вы письмо Христово, которое пишется сейчас через наше служение. Кстати, в наших передачах, в начале и в конце, я читаю комментарии, письма, которые вы нам пишете. Есть два вида писем. Есть письма от людей неверующих, невоцерковленных. Я читаю эти письма для того, чтобы отвечать на вопросы. Потому что часто действительно бывают такие вопросы, на которые и необходимо ответить, и существуют очень четкие библейские ответы, которых люди зачастую не знают. Но есть и другая категория писем, и мы тоже их читаем. Это письма от верующих людей. Это письма, которые подтверждают то, о чем говорится в передачах, и, по большому счету, то, о чем говорится в Божьем Слове. Это письма от людей, которые также рассказывают о том, как изменилась их жизнь. Вот семья разваливалась, и муж и жена стали вместе слушать наши передачи по страницам Библии, и они пишут нам, говорят, вы знаете, мы давно ничего не делали вместе. Тем более того, что связано с духовной жизнью. А тут передачи, которые мы действительно можем разделить друг с другом. И выстраивается мостик, выстраивается связь между нами. Такие письма мы читаем. И некоторые нас за это упрекают. Вы тут хвалитесь, вы тут хвастаетесь. Не-не, друзья. Мы читаем эти письма, потому что это письмо Христово. Мы читаем эти письма, потому что хотим, чтобы люди знали, как Бог действует. Это не похвала для нас, но я скажу абсолютно честно, это прославление Бога. Вот эти письма прославляют Бога. И когда нас упрекают и говорят, не надо читать, это такое раздувание собственной значимости. Слушайте, мы читали и будем читать эти письма. Может быть, меньше, чем письма от неверующих, но читать мы все же их будем. А дальше апостол Павел развивает тему наших отношений с Богом и нашей уверенности во Христе. 4 стих. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Апостол Павел говорит о нашей уверенности. И опять-таки это вот к разговору о том, что некоторые нас упрекают и говорят, ребята, вы слишком уверены в себе. Знаете что, друзья мои? Мы уверены не в себе. Мы уверены в Боге, который действует в нас. Вот эта уверенность действительно дает нам крылья, эту уверенность действительно помогает нам нести служение. Я нахожусь здесь сейчас, на этом месте, не потому что я этого заслужил, но потому что Бог дал такую возможность, Бог дал такую способность. В ветхозаветные времена служителями могли стать только потомки Левия, представители одного из 12 колен Израиля. Но сегодня ситуация другая. И апостол Павел проводит это различие между служителями Ветхого и Нового Завета. 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. И дальше вот эти характерные черты служителей Нового Завета в сравнении со служителями Завета Ветхого. Он говорит, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Первое различие, первая особенность служения Нового Завета – это служение по духу. Дело в том, что буквы, написанные в Законе Божьем, провозглашают смерть. Законом невозможно спастись. Я часто прошу моих слушателей вспомнить хотя бы одного человека, который спасся исполнением закона. Я прошу, но не могут. Даже сам Моисей не мог спастись по закону, потому что он был убийцей. Помните того египтянина, которого убил Моисей? То есть Моисей должен был быть убит сам. Давид, человек по сердцу Бога, не мог спастись по закону, потому что нарушил большую часть из заповедей. В чем проблема буквы? Проблема в том, что закон убивает, он осуждает, он поставлен для того, чтобы осуждать. Закон показывает мне, что я грешник. Кстати, вы помните, как Моисей должен был прикрывать свое лицо, и израильтяне не могли смотреть на него? Апостол Павел развивает эту тему. 7 стих. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». Служение Ветхого Завета было служением осуждения, потому что то оправдание, которое люди могли получить по Ветхому Завету, было связано с принесением жертвы. И оно само уже смотрело вперед. Оно само смотрело во времена Иисуса Христа в Новый Завет. 10 стих. «То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего». Служение Ветхого Завета было до креста Христова. Служение Нового Завета – после. Два эти служения разделяются крестом Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете люди смотрели на Христа, устремляя свой взор вперед, то мы смотрим на уже совершившиеся события. Но у нас тоже есть возможность смотреть вперед. Об этом мы, впрочем, поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.